Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 23 июля, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Приветствуем Андрея Андреевича Пьянковского, как обычно, по средам. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Да, значит, у нас сегодня тема «Как закончить войну в бункере фюрера», да? Так мы озаглавили тему, дали картинку в ироническом ключе, конечно, в очередной раз и созданную. Ну и вот хотели обсудить, собственно, последствия известных реакций после и заявлений Трампа спустя уже неделю с лишним после них. Ну и одновременно, скажем, в контексте наступления, которое ведет Москва, и как это видится из Вашингтона, потому что пока... Во всяком случае, никаких больших результатов не достигнуто. Вот. Срок 50-дневного ультиматума он течет. Сейчас уже остается 42, что ли, дня, там, я не знаю, 41 день. Неважно. Но, правда, Госдеп уже дал разъяснение, что какой-то жесткой привязки к датам нет. Вот сегодня такое заявление от официального представителя прозвучало. Но, тем не менее, внутри самой России было бы интересно, действительно, как это из Вашингтона выглядит или как это описывается, так сказать, в американской прессе, как выглядит ситуацию, которую, значит, видит за океаном по отношению к Москве, потому что была большая критическая публикация с оценкой, вот ее все обсуждают, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», относительно того, как Москва реагирует на предложение Трампа, оно уже фактически отвергнуто, в которой, в общем, подводится итог вообще всей этой 3,5-летней войны, при котором Путин только терял и почему-то продолжает упираться, несмотря на ситуацию в экономике, то, что аппарат он свой щиплет и так далее. И это все накладывается на, в целом, геополитические изменения, которые, ну, в общем и целом ведут к кризису российского политического ландшафта и как он себя может выразить в условиях, когда близкого результата успеха-то нет. Несмотря на то, что война длится и складывается в общем и целом драматично ситуация и для Украины в том числе, конечно же, но тем не менее война не заканчивается. А для Москвы, видимо, это важно, войну закончить, тем более, что они получили такое преимущество в виде нейтральной позиции, выразимся очень мягко, Трамп, очень мягко выразимся, Трампа с приходом его в январе к руководству в овальном кабинете, и тем не менее. Вот об этом мы сегодня и хотели поговорить. Андрей Ильич, как бы вы в целом описали ситуацию? Ну и, исходя из этого, будем дальше обсуждать.
В целом, явные изменения в настроениях политического эстаблишмента Вашингтона. И сколько Трампа? Трамп – это уже как раз следствие этих изменений. Ну вот, вообще, мне не нравится это слово «ультиматум». Я не вижу вообще никакого ультиматума. И где гарантия, что Трамп будет принимать какие-то санкции? Произошло вот на встрече Рюта и Трампа, и считаю, гораздо более важное событие произошло, чем так называемый ультиматум. Произошла уже окончательная фиксация, она сейчас реализуется, договоренности, достигнутой на саммите НАТО в Гааге, о том, что ответственность за текущую помощь Украине, вообще за исход этого конфликта, берет на себя так называемая коалиция воли. Ну, большинство европейских стран, ведущих НАТО, это прежде всего Франция, Англия, Германия, Италия, Финляндия, Швеция, еще ряд северных стран и так далее. Американцы взяли на себя обязательства, и оно будет выполнено жесточайшим образом, потому что это результат давления политического класса на Трампа. Ну, ему, собственно, предложили. И, кроме того, это его новую роль обернули в конфетку его победы. Мы же видим, как, с каким таким видимым угонничеством ведется Рют. И он вообще очень изящно работает с Трампом. Начиная с этого знаменитого дедушки Трампа или папочки Дэдди в Гааге, я восхищался, как он работал с ними и Вашингтоне. Ему внушили, с ним надо работать, внушая, что он великий, и что то, что хотят от него делать собеседники, это как раз показывает величие Трампа. Ну, этим занимался Путин несколько лет, совершенно без отчаяния лезть к Трампу. Ну, читайте известные воспоминания Дианы Холл об этом известном саммите в Хельсинки, и добивался от него каких-то значимых целей. Ну, потом пришли более мастера этого жанра, более крупные, Нетаньяху. Мы видели, как он работал с Трампом. Он заставил его проникнуться чувством творца победы Израиля. Он, помните знаменитую его фразу? Еще он ничего не делал, но он уже воскликнул. Мы обладаем полным господством в воздухе над Ираном. А через два дня он бахнул туда всеми своими самыми мощными бомбами. Так и лютые европейцы внушили ему, что да, великий Трамп, вы нам всегда говорили, что мы мало тратим на оборону, вот теперь мы тратим по 5%, мы берем полную ответственность за свою оборону, мы берем ответственность за то, чтобы остановить российскую орду, но, естественно, мы не можем брать без вашей гениальной помощи оружием, за которое, естественно, мы будем полноправно вам платить. Это позволило Трампу сработать на внутреннюю аудиторию еще раз. Вообще, все его, в последнее время, любое его предложение начинается с того, вот при этом негодяи Байдена, вот при этом негодяи Байдена мы истратили неизвестно на что 530 миллиардов долларов, ну, не знаю, откуда он эти цифры взял, на помощь, а теперь мы будем зарабатывать для нашего военно-промышленного комплекса. Тем самым возникла система поддержки и снабжение военной помощи Украине уже независимо от того, что этому Трампу придет в голову там, через день, через два дня, через 90 дней, ему прийти в голову может все, что угодно. Но его вот такой классический политический класс, республиканцы, кстати, они, демократы, они полностью дискредитированы вот поддержкой мумии Байдена, им остается только вот голосовать вместе с республиканцами. Республиканцы показательное настроение сейчас американского политика было такое мелкое, неважное, процедурное голосование два дня назад в палате. Голосовалась какая-то поправка к этому большому бюджету. И вот есть такая бешеная сучка антиукраинская, Грин Тео. И она выскочила с поправкой в поправке. Давайте примем поправку, что никогда, ни в коем случае мы не потратим ни одного цента на помощь этой паршивой Украине. Ну, получила она за эту поправку 370 против, 60 за. Вот это очень характерное соотношение сил. Оно и резко усилилось, та же проукраинская группа, как пишет большинство наблюдателей, внутри администрации Трампа. Очень умную тактику ведет Рубио. Ну, Рубио – это известный, как русофоб, да, на...
Ну, русофобом записывают всех, кто против Путина, это понятно.
На кремлевском языке. Ну, типичный такой республиканский консерватор. И он сочетает это свое качество с умением разговаривать с Трампом. Видимо, вот тем же классическими методами, которые действуют Нетаньяху и Ильюте. Он, между прочим, незаметно так стал вторым Киссинджером в истории Америки. Второй раз один и тот же человек совместил две ключевых позиции – министра иностранных дел и советника по национальной безопасности. Ну, кроме того, на нем повисли еще там две. Он возглавляет как государственный секретарь Совет по американской помощи, гуманитарной и так далее. Ну и что самое главное, наблюдатели говорят, что он, в общем, обладал вниманием Трампа. Он единственный человек, сейчас которому Трамп внимательно прислушивается. А он всегда, никогда вот в этой роли своей не пропагандирует свои проукраинские взгляды. Он их, видимо, внушает Трампу в его шагах. Так что вот за этот факт, за устойчивые поставки за деньги продажи американского оружия мы можем быть уверены. И это ставит крест на том самом наступлении, о котором вы говорите. Во-первых, что значит летнее наступление? Ну, летнее – это имеется период там от марта до сентября, когда метеорологические условия, когда вот уже прошло, сколько, уже 3,5 месяца прошло этого лета, ну,
скоро уже 5.
Да, ну, поставим флаги каждый день на какой-нибудь Ивантеевке там, при всем уважении к Ивантеевке, к Малиновке, к Гуляйполе, по-моему, несколько деревень знаменитых махновских, там заходит русская десант и разгружает на несколько дней флаг. Но нельзя, это вот даже минимум программа для этого летнего наступления, это Покровская-Константиновка. Даже если они будут взяты, но они не будут взяты, это точно уже по соотношению силы, по настрою сейчас Европы. Это же только такое за ними основные пункты Донецкой области укрепления, это Славянское и Краматорск. То есть, конечно, вот те вопросы, которые возникают в бункере, в окружении Путина, в генштабе о том, что же дальше, а как же наши цели, они пока не произносятся вслух, ну, потому что стандартный ответ Путина, видимо, вот наступление. Но через 2 месяца, как раз вот чем этот срок 50 дней характерен, видимо, даже он, Путин где-то, ну, невидимо, это же точно, несколько источников указывают, что в последнем разговоре Трампа с Путиным 3 июля Путин, ну, так брякнул, типа, вот дайте мне 60 дней, и 2 месяца, и вы увидите. О, хорошо, он дал ему месяц. Но все идет к тому, что через 2 месяца ситуация на фронте не изменится. Линия соприкосновения сторон останется той же. И здесь уже вопросы будут звучать очень тревожно для Путина. Ну, потому что явно расходятся понятия победы и поражения между 3 действующими, возможными действующими акторами на российской политической сцене. А один актор – Путин, второе – это его ближайшее окружение, бункер, ну и третье – это Z-аудитория, Z-патриоты, которые уже не стесняются сейчас в своих выражениях. Вот давайте разберем эти понятия победы. Вот украинцы ведь сделали очень серьезный шаг. Они согласны с предложением Трампа о прекращении огня. Причем не готовы на длительное, неопределенно длительное прекращение огня, при котором как бы значительная часть украинской территории остается в руках захватчика. Но Россия, казалось бы, это выгодно для России, она получает там, ну, те территории, которые были захвачены еще до 22 года, ну и небольшие приобретения после, во время так называемой полномасштабной войны. Но для Путина это все равно будет поражение, потому что он связал себя вот этим конституционным актом, которым он заключил, во-первых, состав территории России Запорожскую и Херсонскую область, но это даже не самое главное. Самое главное, в чем задача войны была? Ну, крушение украинского государства. Вот я почему-то недавно мне пришла в голову аналогия, достаточно такая, по-моему, очевидная здесь. Что собирался сделать Путин с Украиной? А то же, что товарищ Брежнев в Чехословакии в 68 году. В чем была операция? Сменить его, он же, Брежнев даже не приходил в голову, там отнять у Чехословакии какие-то территории, скажем, причинить Словакии, делать ее словацкой. Нет, его это не интересовало. Его интересовала власть в Праге. И он действовал так же, допустим, Москва, Путин действовал по тем же брежневским рецептам. как ведь действовал Брежнев. Они захватили Радован в Праге, причем, помните, чудовищным жульническим образом. Заявили, что какой-то гражданский самолет над Прагой советский терпит технические проблемы, испытывает и просит посадки на пражском аэропорту Радоване. Посадили, выскочил оттуда спецназ, захватил Радован, потом добрался быстро до здания ЦК, ворвались, захватили, сбили Дубчика и отвезли его в Москву. Ну, потом возникли некие трудности, но в результате они поставили новое, там, на 20 лет еще руководство. Главное, это было в Киеве, там же дети были, а не какие-то куски территории. И здесь тоже они пытались захватить аэродром Гостомеля, но здесь была другая история. Здесь был неожиданный для них оказался уровень сопротивления украинской армии, украинского общества. С операцией, в общем-то, в целом провалилась в первые дни. Поэтому для Путина, вот что значит пойти на прекращение огня, это поражение. Поэтому они требуют не только вот это вообще это немыслимое в истории войн требование перемирия отдать противнику незахваченные им территории. Но я еще раз повторю, не самое главное. Главное – изменение власти в Киеве. Поколение Киева, превращение Украины в протекторат. Для этого они написали 30 пунктов. 30 пунктов в свой мудрецкий меморандум. Там никакой связи, никакой помощи военных, Запада, там, ни в какие союзы не вступать, еще что-то там, внутреннее законодательство изменить и так далее. 30 пунктов изменения внутренней и внешней политики. Это абсолютно, абсолютно неприемлемо и никогда не пойдет на это украинское общество. И сейчас стало ясно, в общем, для любого военного эксперта, любого политического военного эксперта в России, любого человека, сидящего в бункере, стало ясно, что вот эти две цели, захват вот этих территорий, которые уже включены в Конституцию, а тем более вот навязывание, ну, практически ликвидация суверенитета в Киеве. Там же в меморандуме еще и персональные изменения. Зеленский, оказывается, незаконный, нужно провести выборы там и так далее, и так далее. Все это немыслимо, и никогда Украина на это не согласится. Нет для этого никакой физических оснований, угрозы. И вот эти два месяца, они как раз вот подтвердят последнюю часть вот последней материи, что все эти безумные условия, да, можно достигнуть той силы, которая достигла советская армия вместе там с ГДРовскими придатками и прочими, что включили Чехословакию. Здесь это не будет достигнуто никогда. Это все понимают, а через два месяца это будет уже как бы официально сказано. И здесь интересы Путина и его окружения расходятся. Потому что Путин при соглашении вот такого корейского варианта, собственно, в чем корейский вариант этот? Перемирие заключается на неопределенный срок. Но никакие и мысли не может быть. Во-первых, перемирие по сегодняшней линии, прекращение огня, а не включая там Запорожскую и Херсонскую область. А во-вторых, никаких абсолютно немыслимых договоренностей о внутренних или внешних ограничениях на деятельность украинского государства. А это для окружения Путина, для вот этих Борманов, Герингов и Гиммлеров, это вполне допустимое ограничение. Они прекрасно могут сохранить власть в России. А сейчас, кстати, так совпало, что эта украинская война совпала с очень важным этапом для всей этой российской клептократии. И 20-30 российских семей, владеющих всей Россией, им нужно решать проблемы наследования и власти, и собственности. Эти люди могут это решить, убрав Путина, потому что, во-первых, тогда они легко могут объяснить при сохранении той же пропагандистской машины окружающее население, что вот достигнут определенные результаты. Мы не только крымцы хватнили, мы вот еще там какие-то куски территории. А да, конечно, это не то, что мы рассчитываем, но тут вот есть уже кто виноват. А вот некоторые авантюристические ошибки, товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок. Это легко говорить уже будет после свержения Путина, которое, конечно, будет сопровождаться его физическим уничтожением. Так проще просто будет. Вот эта дилемма, которая она станет совершенно явно разрыв между. И, по-моему, Украина это прекрасно понимает и именно на этом играет. И вот эта готовность к переговорам, которые сегодня начались. Собственно, украинцы и европейцы, они понимают. Ну, а Трамп ну, слава богу, важнейший новый поворот стратегической кампании в том, что мы можем не ломать голову, что сделать там через 3 месяца. Неважно. Он никогда уже не отступит от продажи оружия Украины. Это ему не даст политическое большинство в Конгрессе и в политиками. Но если он сделает что-то еще для Украины, это будет приятными бонусами, которые не надо закладываться, которые мы все порадуемся. Но уже основная тенденция развития, она от Трампа не зависит. Она в том, что решительность Европы, она, конечно, не позволит, она понимает вот значение педагогическое вот этих 2 месяцев, и, разумеется, никаких достижений весомых не сможет. Я даже беру на себя смело сказать, что ни Константиновка, ни Покровск не будут взяты. И все это будет, конечно, рассматриваться как громадная претензия к Путину от всего политического класса.
Так, 6130 зрителей нас смотрит, около 2200 зрителей поставили свои лайки этому эфиру. Ну, как обычно, как и всегда, несколько объявлений. Просим ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях групп. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах. У нас тут какая-то очередная волна, значит, сложностей. Говорят, какие-то аккаунты отрубают. Не знаю, понятия не имею. Но в любом случае проверьте свою подписку, проверьте колокольчик, приходит ли вам новые уведомления. Обязательно поставьте лайк этому эфиру. Ну и, конечно, на канал Андрея Андреевича Пятковского. В описании к этому видео по ссылке по имени Андрей Пятковский подпишитесь на канал Андрей Андреевич, просматривайте там эфиры, там различные эфиры идут. Ну и, как обычно, как и всегда, мы призываем тех, кто испытывает проблемы, ну, прежде всего, тех, кто смотрит из России, но не только их, подписываться на VPN, Фейгин VPN, то есть это можно делать через Telegram-канал, через Фейгин VPN-бот, либо через сайт, но там платить надо карточками MasterCard или Visa, платежная система, а вот через Фейгин VPN-бот можно в Телеграме оплачивать российскими картами. В этом различии удобно очень. Ну, в общем, сами смотрите, что вам больше подходит. Мы работаем над диверсификацией, чтобы можно было и другие способы оплаты привлечь, подключить. Но, тем не менее, следите за этим. Сейчас, если вы испытываете трудности с доступом к запрещенному и блокируемому контенту, вы можете подписаться на Фейгин VPN и проблемы эти снять. У нас вчера был насыщенный такой эфир с Михаилом Климаревым, который осуществляет, ну, техническую большую помощь как бы проекта, куда подключается вот от известных блогеров VPN соответствующие. Ну, в общем, мы объяснили, что к чему, так что отсылаю к этому эфиру. Если кому интересно, вчерашний эфир с Михаилом Климаревым, посмотрите, разберитесь, как работают VPN, подобные моему, и какую эффективную помощь может оказать платформа, которую Михаил Климарев создал для работы этих VPN, ну и так далее. Вот. А мы, собственно говоря, дальше продолжаем с Андреем Андреевичем. Андрей Андреевич, давайте еще раз фокусируемся на том, что происходит в Кремле, то, что происходит в высших эшелонах власти в России. Почему? Потому что многие видят эту ситуацию цементированной, что она монолитна, что власть в России не подвержена никаким рискам и угрозам, потому что идея на начале Путина, она не оспаривается, ну, некому оспаривать, мы помним, что после Пригожина никто таких попыток не предпринимал, ну, явно так, чтобы мы это видели. А после Пригожина, будем так считать, с августа 20 третьего года элиту продолжают шерстить, понимаете? Кого уже осудили, кого берут за жопу, кто-то застрелился. Ну, то есть Путин развязал все руки в репрессиях уже против, собственно, не согласных, недовольных или там оппозиционных, или еще каких-то, да? Он эти репрессии развязал против аппарата власти, что, кстати, часто является имманентной штукой на излете, на этапе, когда власть тоталитарная испытывает дефицит в объекте этих репрессий. Это и при Сталине так же было, я напоминаю. Но он хронически все время щелкал свой аппарат власти. Но вот он непонятен был, этот новый заход, после войны, как известно, потому что все считали, что многое изменится. Война чуть оправдала, ведь Сталин и его власть спасли, идеологию спасли. И не только народ русский, но и советский, там, да, но и аппарат этой самой власти. Бюрократия сохранила лояльность, когда ее могла массово нарушить. Вот и сейчас бюрократия, она испытывает страхи, потому что их сейчас хотят заменить на вот этих выходцев из СВО, да, ветеранов или там уголовников, кого угодно, кто вернется и потребует свой кусок власти в награду за то, что они проливали мешками кровь, непонятно в общем и целом за что, то есть, ну, за Путина фактически. Эта война ведется за Путина. Вот мы хотим понять, так сказать, на ваш взгляд, как вам это видится, собственно говоря, где камень недовольства? Вы застали еще Сталина и его репрессии, там, знаете, с дела послевоенного Кузнецова-Вознесенского. Очень показательная, кстати, этой группы ленинградской, которая была расстреляна. Вот. Ну, понятно, что вы были еще маленьким человеком, но какая здесь перекличка, какое перекидывание мостика от эпохи там 40-х, начала 50-х?
Ну, еврейский погром уже, я бы...
Еврейский погром...
Зрелым мальчиком.
Знаете, это была такая необходимая, при антисемитизме власти, это была необходимая часть, чтобы выпускать пар. А вот, простите...
Вот здесь ты не прошел у Путина, у Сталина с элитой.
Ну, так совпало. Элита не хотела, чтобы евреев гасили. Почему это произошло?
Не элита, собственно, речь идет о ближайшем окружении. Так да. Как Гитлер решает не элита, решает ближайшее окружение.
Ближайшее окружение, выразим так. Но оно же ниже спускается. От этого окружения ниже, там, в НКВД спускается, МГБ тогда, да? От Жданова, покойного его
группы. Нет, ну ясно, да. Что... В 1953 году заговор против Путина возглавил Берия.
Да.
Ну, Берия...
Против Сталина,
считай. Да, да, он видел себя будущим руководителем громадной страны.
Он был мотором этого процесса, потому что он как раз и евреев-то защищал, он с евреями симпатизировал, евреев.
Да, он не был антисемитом, этого достаточно.
Не был, у него ему
это... А потом он, как руководитель будущей страны, понимал, кем он будет после Сталина, если бы это еврейский погром осуществился чудовищный, вы представляете, что это было бы в отношении к Советскому Союзу. Но это было часть его программы. Он же выступил тогда с программой перестать эти потуги социализма Германии, объединение Германии на основе нейтральности ее.
Ну тогда, да, да.
С восторгом было бы принято и всей Германии, и западных стран. Это было очень черная проблема. Вот. Но вот что касается сегодняшнего, я не хочу масштаба личностей. Там Путин – это не Сталин, скажем, Ковальчук, Ротенберг – это не Берия. Но решают люди как раз из ближайшего окружения. И чем это окружение? Я вот тут недавно где-то, по-моему, уже рассказывал в одном из стримов, напал случайно на сцену из «17 мгновений весны» и смотрел до конца вот эту ситуацию в гитлеровском бункере. Так вот в чем проблема. Вот окружение Гитлера. Борман, Гитлер, ближайший Борман, Гиммлер, Геринг, кто там еще, Геббельс, вот эти основные фигуры. Они понимали, что Гитлером они сейчас обречены, и он, собственно, является основным препятствием спасительному для них плану мира с Западом, который остановил бы, привел бы к водоразделу между Советским Союзом и западными державами после войны был бы на другой линии совершенно. Ну и неважно. Дело в том, что их проблема была в том, что Гитлер для них был громадным авторитетом. Все они выросли и состоялись как фигуры, но будучи сотрудниками, придя к Гитлеру, еще восхищенными его выступлениями в мюнхенских пивных. А вот для Ковальчуков Путин, они не испытывали Путина такого авторитета. Ковальчуки создавали свою громадную империю, основу которой заложила золото партии скумулированные в банке России самостоятельно. И они нашли только первое, это они делали в 90-м, 91-м, а первый их контакт с Путиным был в 93-м году. Они обнаружили очень нужного человечка в мэрии Путина, который им облегчал все эти громадные махинации. И Путин привык на Ковальчуков, особенно на младшего Михаила, который явно является таким гуру этой группы, паханом, смотреть снизу вверх. А уж отношения с Ротенбергом – это вообще мистика. Ротенберг Аркадий сделал для Путина больше, чем все люди, которые сделали его президентом. В детстве Путин, ну, мы знаем его биографию, сейчас не время об этом рассказывать, как его привезли 9-летним мальчиком в Петербург, так называемым родителям, он был чмо на Питерской улице, а Ротенберг сделал из него правильного пацана, взяв его в свою секцию, где он уже 2 года участвовал в секции дзюдо. Это больше лифт социальной лестницы от чмо до пацана, ученика секции дзюдо, чем любые карьерные дальнейшие взлеты. То есть отношения вот этих ключевых людей к Путину совершенно не напоминает отношения окружения Гитлера. И вот в то же самое окружение Путина. В окружении Сталина личной субъектностью обладала только Берия. Поэтому он был инициатор этого заговора, что в конце концов не простили ему вот эти ничтожные соратники, которых он потом идентифицировал. То есть, и чего это они должны жертвовать вот всем тем, что они создали для широкого класса людей, тем, что сумасшедший Путин не хочет пойти на варианты, которые сохраняют в основном вот всю эту группировку власти. Но потом у них могут свои проблемы возникнуть. Будет третий игрок. Это ветераны войны, вернувшиеся. Это почти как, знаете, солдаты, вернувшиеся с фронта в Питер в 17-м году. А настроение этих ветеранов, они их легко предсказать. Это настроение позднего Пригожина. Мы же помним эволюцию Пригожина, который вначале требовал от пидорастов Шойгу и Герасимов снарядов, чтобы ему было сподручно убивать хохлов, а заканчивал, он ездил лихорадочно с лекциями по стране, что пора прекращать эту братоубийственную пидорастическую войну, и ее виновники – это олигархи, живущие на Рублевке. Эти такие же подобные настроения, конечно, охватят и большие группы из этой аудитории в целом, и тем более ветеранов войны. Поэтому вот в этой группировке условного Ковальчука, Бормана, будет большая политическая задача. Он готовится к этой задаче. Вообще Ковальчук он всегда интересовался связями с силовыми структурами. Кстати, тот же Пригожин пользовался ему покровительством Ковальчука. До самого последнего. Он играл большую роль вообще в создании по совету Ковальчука. Создавал Пригожин. А вот последние наблюдения инсайдеров показывают, Пригожин налаживает очень тесные связи с Герасимовым, предлагая ему как бы защиту от представленного к нему Путиным смотрителя. Белоусова. Вот, так что тут мотивы вот этой группировки ближайшего окружения Путина, они просто сильнейшие. Вот именно в системе вот такого консенсуса с украинцами, где украинцы соглашаются на отложенную победу. Ну, они расходятся по линии соприкосновения огня, большая территория связи на русской стороне, но главное, Украина сохраняет абсолютно свой суверенитет, и никакие, она вправе какие угодно заключать соглашения с западными державами. И это понимают на Западе, ведь смотрите, сейчас открыто говорят, посмотрели параграфы соглашения о безопасности, заключенного Франции и Германии, и отдельно Франции и последняя Великобритания и Германия, перед этим Франция и Германия. Там говорится об отправке вооруженных сил этих стран после достижения перемирия. То есть вот после Украины заинтересована в перемирии в неопределенном сроке, который сохраняет полный их суверенитет как раз после заключения этого перемирия. Поэтому, то есть все вопросы своей безопасности, вот так называемая гарантия безопасности Украины, она ни в коем случае не будет обсуждать с Путиным. Так же, как Южная Корея не обсуждала с Китаем или Советским Союзом гарантии собственной безопасности. Гарантия ее безопасности после раздела по 38-й параллели был контингент американской армии, которая до сих пор находится там. Поэтому вот, и я, вот что еще? Вот эти перспективы, которые я обрисовал, это не мои какие-то индивидуальные wishful thinking. Посмотрите, как на них, как изменилось поведение очень многих сторон, которые более чем мы с вами заинтересованы в исходе этого. Это лидеры и элиты и народы постсоветских стран. Посмотрите, как им другим языком заговорили с Россией. Азербайджан и Армения, казалось бы, абсолютно уже преданные и зависимые. Тот же Казахстан и так далее. Россия, вот лозунг русской пропаганды, мы воюем в Украине против НАТО. Да нет, не против НАТО вы воюете. Вы воюете против всего постсоветского пространства. Война на Украине – это вот квинтэссенция выражения вашей концепции доминирование на постсоветском пространстве. Мы с первого дня шли на доминирование еще при Ельцине. И вас за это ненавидят и элиты, и народы этих стран. И вы проиграли эту войну полностью. И еще один такой игрок сегодня себя проявил – Израиль. До последнего, ведь отношения Израиля и Украины довольно странно были до последнего дня прохладными. Ведь Нетаньяху, он продолжал какую-то игру с Россией, которая была оправдана, когда Россия была фактором в Сирии. Русские там были на северной границе, и Нетаньяху нужно с ними было поддерживать какой-то рабочий язык. Для этого, помните, он даже с этой плясал сковородкой на Красной площади вместе с Путиным. Сейчас это не нужно, потому что сейчас Россия, по существу, хуже, чем вышвырнута из Сирии. Они заперты на своих базах, и не высовывали носа оттуда, когда прямо у ворот этих баз уничтожались тысячами, выезжали алавитов, которые призвали их помогать и защищать их. И с каким пафосом подавалась эта операция. То есть падение авторитета путинской власти, оно идет обвальное по всему постсоветскому пространству, по Ближнему Востоку. А это все очень люди такие опытные, они считают варианты. Я думаю, все то, что мы сейчас с вами обсуждаем, все эти тенденции, они им близки и понятны.
Угу. Алексей Спалантыч нас смотрит, и больше 3000 поставили свои лайки нашему эфиру. Мы почти 40 минут в эфире, остается последний вопрос. Он, знаете, не вытекает напрямую из заявленной темы, но мне кажется, что через какое-то время он будет играть роль во внутриамериканском раскладах. И вот он с чем связан. С последними обсуждениями связаны связи Дональда Трампа и Эпштейна. Значит, по делу Эпштейна, и это вся та же отсылка к файлам Эпштейна, всему остальному. Знаете, как я бы поставил вопрос? Из того, как это вам сейчас видится, опять же, повторяю, косвенно задевает нашу тему, хотя мы понимаем, что если Трамп начнет испытывать проблемы во внутриамериканском контуре, то это точно отразится. Но пока рано говорить, в какую сторону, лучшую или худшую, на поддержке Украины, на самоуверенности Трампа и, соответственно, и далее, 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 далее. Как вам видится, вот эти файлы Эпштейна, вот эта возня вокруг этих файлов, с другой стороны, они точно были знакомы, Эпштейн и Трамп, по-видимому. Мы до конца не знаем степени их связи и так далее, но оппоненты Трампа и демократы, и, видимо, пресса и другие будут эту тему копать. А если начинают копать, то до чего-то докопаются. Как вам вся эта ситуация видится там, внутри США, в Вашингтоне, из Вашингтона? Насколько это серьезную угрозу представляет Трампу? И под вопрос, действительно, а если Трамп ослабевает до степени там, следующего года, в ноябре 26-го, когда пройдут промежуточные выборы в Палату представителей, и подойдет он вот с этим непонятным кейсом, значит, Эпштейна в своем бэкграунде. А я еще раз хочу, даже не важно, какая связь там была, мы же понимаем, что для Трампа, для политики такого масштаба, любое касательное по нему, она рикошетом ударит по всей его деятельности и политике, как 47-го президента. Вот как вам это видится?
Ну, знаете, я же не фанатик антитрампа.
Да нет, конечно. Мы,
мы не за и не против Трампа, мы за или какого-то политического деятеля.
Ну, конечно.
Мы беспощадно критиковали и того же Байдена.
Безусловно.
После его поездки позорной в Женеву и так далее. Я вам скажу, у меня вот этот Трамп, скованный по рукам и ногам республиканским большинством в Конгрессе и обязательством продавать его, у меня он устраивает. Например, перспектива, ну, если ваша тенденция продолжится, логично, скажем, Трамп отстраняется или под
грамотным. Да, будет более уязвим, скажем так, более уязвим в своей самоуверенности действовать так или эдак. А мы же понимаем, это же...
Если до конца, если он, импичмент приходит к власти Бенц. Мне не нужен Бенц. Бенц негодяй гораздо больше, чем Трамп. Ну, его бы тоже обуздали, но это все делать заново. Вот сегодняшняя Трампушка меня устраивает. А уж как там он разберется со своими связями с Эпштейном, это его дело. Ну, я думаю, что несколько месяцев он протянет, более чем. А вот как раз решающие вот эти месяцы, окончание вот этого мифического летнего наступления и первые недели после конца этого наступления, когда будет ясно, что Путин провалился с этим проектом. Украина никуда не уходит. Украина остается суверенным государством. И интересы не просто политические, а жизненные, как сохранить свое громадное богатство вот этим, ну, условным Ковальчукам, это в их интересах диаметрально расходится с путинским интересом. Самые трудные недели для Путина.
Ну что же, почти 8 тысяч нас смотрят и почти 3,5 тысячи поставили свои лайки. Мы были в эфире 44 минуты. Думаю, что надо переварить все, что мы обсудили. Дадим эту возможность и зрителям. Просьба большая все-таки ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, дать возможность записи хотя бы этот эфир посмотреть тем, кто не мог быть в онлайне. Ну, соответственно, поставить лайки, дав нам возможность попадать в рекомендованные, значит, увеличивая охват. Ну и, конечно же, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и распространяйте ссылки на канал Фейгин Лайф, чтобы те, кто еще не подписался, подписывались на Фейгин Лайф. Да, дайте себе такой труд. Завтра у нас будет беседа с Аленой Курбановой, там много чего будет обсудить, видимо, Алена уже вернется из Баку. Так что мы будем разные темы затрагивать, так что найдите возможность и завтра прийти к нам на эфир. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное за участие. Ну, подождем, как будут развиваться события. Вернемся к их обсуждению на следующей неделе.
Да, конечно.
Да. Всем всего доброго и до свидания.